Как я обещал, что мы будем рассматривать выписки из тантрических текстов Упадеш, которые я обещал на прошлой лекции. Мы сейчас это начнем делать. Эти тантрические тексты Упадеши посвящены принципам видения, взгляда и созерцания. Я посчитал, что они очень важные. Овладение видением, можно сказать, это 60% всей практики. И даже есть такая поговорка: в учении главное не медитация, а привыкание к видению. То есть, разумеется, мы начинаем с медитации, но медитация — это не самоцель. К примеру, человек медитирует 10 лет, 20 лет и остается тем же ограниченным существом. Цель медитации – вхождение в другое видение. А если вошли в другое видение, то вам медитация не нужна. Вы просто пребываете в этом видении. Поэтому говорят, главное не медитация, а привыкание к видению. Ну, пример такой можно представить. Человек, который решил стать на путь дхармы и медитирует для освобождения. Он медитирует годы, десятки лет. Он борется с трудностями, победил одну клешу, появилась другая, отсек одну привязанность, всплыла более тонкая. Он медитирует, очищает ум, и это длится годами. Но обычно так происходит духовный путь. Он медитирует 30 лет, чувствует прогресс, но все-таки он все равно как бы еще ограниченное существо. А есть божество, которое в силу своего статуса в другом видении находится, которая как бы в силу просто своей природы уже находится в медитативном состоянии, уже во Всевышнем источнике, по рождению, по праву, уже оперирует понятиями бесконечности, вечности, игры, парадокса, полной свободы. Как бы оно не нуждается в медитации, оно пребывает в видении и остается в этом видении. И как бы для нас, как практикующих мгновенного пути, очень важно прояснять этот принцип. Принцип видения, вхождения в другое видение. Другими словами, медитация – это средство для того, чтобы мы обрели это другое видение. Кроме медитации, разумеется, мы должны обучаться, иметь хорошую интеллектуальную подготовку. Это не главное, но это важно. Если ваш ум не гибок, не оперирует базовыми концепциями, то медитация, развиваемая однобоко, даст опыт. Обязательно. Но вы не сумеете объяснить себе, что же вы переживаете, и можете сделать ошибку. Я написал текст небольшой, называется «Будь внимателен» из 20 шлок о том, как можно перепутать возвышенное состояние с отклонением. И мы должны постоянно быть внимательными. К примеру, если вы недостаточно интеллектуально подготовлены в учении, то небольшой опыт безмыслия и блаженства можете принять за просветляющие самадхи. Незрелую эмоциональную привязанность к учителю можете принять за подлинную гуру-йогу, дарующую все благословения. Или потыкание клешами и страстями, отсутствие самодисциплины можете принять за самоосвобожденное спонтанное действие просветленного аватхута. Или вы можете ум, который заклинило в пустотности и безмыслии, принять за настоящее естественное созерцание. или вы можете принять препятствия от тайного рудры в сновидениях возникающие за благословение гуру или святых. Все это проистекает от недостаточного понимания учения. Книжного ученого, жонглирующего цитатами из текстов, вы можете принять за подлинного мастера, который опирается прежде всего на опыт собственного осознавания и созерцания. Замкнутость, тенденцию к сектантству можете принять за принцип соблюдения самаи и чистоты передачи. Все эти вещи очень похожи, но между ними есть разница. И для непосвященного ума эта разница может даже быть неуловимой. Это подобно тому, как для обычного человека настоящий янтарь и янтарь искусственный, и даже пластмассовая брошка желтого цвета, если они обработаны, почти одинаковы. Если вы не разбираетесь в камнях, вы можете купить вместо настоящего янтаря искусственный или вообще пластмассу. Вы будете думать, какой прекрасный камень носить его на шее, если вы не монах. Но если вам попадется мастер, ювелир, он скажет так. Вот это пластмасса, ты можешь вообще выбросить. Вот это лучше не носить, это искусственное, а вот это подлинный камень. За него можешь смело отдавать свои деньги. Это и есть мастерство, понимание, ясность. Что-то наподобие у нас должно быть и в дхарме. Если у нас нет интеллектуальной подготовки или мудрости учения, то мы можем принять мысленное удержание каких-то конструкций, непрерывное стремление удерживать эти мысленные конструкции за естественное присутствие с опорой на санкальпу. Между ними есть разница очень тонкая. Когда мы удерживаем с усилием мысленную конструкцию на санкальпу, и когда мы находимся в присутствии, используя санкальпу в качестве поддерживающего якоря, когда санкальпа видится как радужным разводом на поверхности естественного состояния. Эти вещи уловить начинающим очень трудно, если вы не изучаете учение, потому что они довольно тонкие. Можно принять гордость, самодовольство, спесивость и желание самовыражаться за божественную гордость. Эти вещи часто кажутся очень похожими, но разница между ними как между небом и землей, потому что одни освобождают, другие только уводят в сторону и затуманивают сознание. Либо, если вы не изучаете тексты, то очень важно получать прямые наставления от гуру, поскольку его наставления содержат квинтэссенцию всех текстов и учений. Ну, в общем-то, это его функция, работа. Для того, чтобы получать наставление от гуру, следует быть настроенным на его сознание. Ну, как бы быть в таком немного интуитивном контакте. Поэтому часто учителя, прежде чем ученик получит возможность такой настройки, просто говорили ученику: «Выполняй что-нибудь, какую-нибудь работу». Это действительно очень важно. Когда ученик получает такую достаточную настройку, он действительно понимает в впитывает наставление учителя. Тогда каждое слово является бьющим в цель. Каждое слово освобождает от сотен тысяч каких-то окаменелых представлений. Раньше я читал лекции ученикам мирянам, когда еще не было монахов, может быть, лет 10. О многих мирах, необходимости освобождения. И затем спрашивал, ну как, все, в общем-то, понятно? Все говорили, да, все понятно. И говорил, тогда, значит, прямо сегодня вы уже оставить сансару должны, если все понятно. Это не так просто. Существует большой разрыв между интеллектуальным пониманием. Или я то же самое спрашивал и затем говорил. Тогда прямо сейчас вы должны с лекции уйти просветленными. Ведь все понятно, в общем. Итак, такая шлока. Нам нужно лишь пробудиться, как пробуждаются от сна, и понять, что все это не было реальностью. Нужно лишь пробудиться, так как пробуждаются от сна, и понять, что все, что мы воспринимали с момента рождения в прошлых жизнях и до нынешнего, все это не было реальностью. Не было реальностью, той реальностью, которую мы считали чем-то реальным. И когда вы это начинаете понимать, у вас появляется, ну что ли, другая тактика, другой смысл существования, другие цели в жизни. К примеру, я могу сказать о своих относительных целях. К примеру, мои относительные цели – это, насколько возможно, содействовать просветлению других. Содействовать распространению дхармы ситхов, содействовать мировому прогрессу, просветлению, просветлению человечества в целом, гармонизации обстановки на Земле, конкретно через свою линию учения, создавать условия, где люди могли бы достичь бессмертия, где они могли бы развить в себе высшее качество. Почему? Потому что я считаю, что любые другие цели, они будут бесполезны, если люди не будут развивать осознавание. Если же мы пробуждаемся от сна и понимаем, что все это не было реальностью, мы можем войти в другую реальность, в чистое измерение, в чистое видение. Люди могут жить бессмертными. Люди могут жить подобно богам. Люди могут быть вне зависимости от кармы. Люди могут быть свободными. Все люди. Подобно божеству в мандале. Люди могут творить вселенную, оперировать запредельными категориями, если разовьют принцип осознавания. И когда вы понимаете и постепенно развиваете в себе такой принцип осознавания, вы также корректируете свое видение мира. Следующая шлока. Если все явления, в том числе и субъективные чувства своего «я», узнавать как пустое проявление пространства и света, ты свободен. Обычно все проявления мы не узнаем. Ну, из-за отвлечения или из-за отсутствия привычки к созерцанию. Но здесь говорится, если все, в том числе и самого себя, узнавать как пустое проявление пространства и света, то в данный момент мы пребываем в освобожденном состоянии. Когда вы занимаетесь чем-либо, устанавливаете взаимоотношения, всегда вспомните, что просто нужно увеличить осознанность. Когда вы увеличиваете осознанность, любые проблемы начинают решаться. Все начинает меняться, потому что сила осознанности подсоединяет вас к Всевышнему Источнику. Если мы становимся осознанными, для нас важными становятся созерцание, управление каналами и ветрами, понимание учения, принцип самаи, связь с духовным учителем, тонкие состояния созерцания. Для нас также важным становится то, с какими энергиями мы взаимодействуем в относительном измерении. Когда мы осознаны, мы можем видеть все ясно. Мы также понимаем, каких энергий нам следует избегать, не допускать в свою жизнь. От каких лучше оградить себя, как практикующему йогину. Можно не есть мясо из убеждений, из идеологии, вам могут сказать, это нехорошо, или бедные животные страдают, из сострадания. Это, конечно, хорошо, но этого мало. Если вы осознанны, вы просто чувствуете, что мясо – это другая энергия, гневная, жесткая, сбивающая ум, и что эта энергия вам не нужна в теле, как практику. И у вас отрешение от мяса естественным образом происходит. Если вы осознаны, у вас возникает понимание, что вот эти условия, которые не способствуют накоплению заслуг, не способствуют созерцанию, эти условия как бы мне неблагоприятны для практики. Или вот это моя деятельность, если я ей занимаюсь, это благоприятно для садханы. Осознавание дает нам полную свободу выбора. И свобода выбора, личный выбор, это обязательно атрибут вашей практики. Другими словами, никто не может достичь просветления как-то слепо, что ли, следуя каким-то догматам, навязанным идеалам. Потому что именно вы сами должны опираться на свою осознанность, постоянно делать выбор. К примеру, один ученик из Петербурга написал так. «Мы же идем к свободе, а вот я прочитал новые правила. К чему это? Не связывает ли это?» Может и связывает. Если принцип созерцания не раскрыт, и ты пребываешь в ментальном понимании. Но в таком случае и светофор тебя должен связывать, и правила дорожного движения. Многие вещи связывают. Любые правила тогда связывают, если ты на уме пребываешь. Но если ты пребываешь в созерцании и ясно понимаешь обстоятельства, в которых ты находишься, то никогда тебя ничего не связывает. Ведь это условные какие-то вещи, которые либо облегчают, либо затрудняют жизнь. Никакая структура не может связать. Потому что изначальный ум, изначальная осознанность, она вне концепции. И только от тебя зависит, Пребываешь ли ты в момент чтения и контактирования с концепциями во внеконцептуальном состоянии? Или ты пребываешь на поверхностном уровне и позволяешь концепциям как-то отождествить и затуманить тебя? Мы не боремся с концепциями, но и не пребываем на концептуальном состоянии. Мы просто их не принимаем, не отвергаем. Мы берем те, которые удобны в данный момент. Так следует относиться к любым каким-то правилам и прочему. Это функционально, это не есть нечто сущностное. Наверное, все это понимают, даже самые святые тексты. Концепции, можно сказать, это нечто, рабочая инструкция, которая помогает лучше существовать в этой жизни, подобное светофору или правилам дорожного движения. Итак, если мы узнаем все как пустое проявление пространства и света, мы действительно свободны. В абсолютном присутствии мы должны действительно ощущать полную свободу. И если вкус свободы вам неведом, это указывает на то, что надо прояснять эту свободу. Свободу от мыслей, от формы, от концепций, от любой идеологии, от любых связывающих имен и форм. Потому что ваша природа, ваша внутренняя природа ничем не ограничена. Кто-то может сказать, значит, может, надо вступить на путь нигилизма, все отрицать, имена, формы, концепции, ведь это только ограничивает. Если вы так думаете, значит, вы ничего не поняли. Потому что никакие формы, никакие концепции, ни что-либо вообще не могут ограничить изначальную свободу присутствия. Только от вас зависит, находитесь вы во внеконцептуальном присутствии или скользите по периферии сознания, отождествляясь с формами и концепциями. Другими словами, нет нужды отвергать ни формы, ни какие-то относительные энергии и прочее. По крайней мере, те, которые, в которых мы находимся и которые мы сознательно вырабатываем для практики. Нужно просто быть более осознающим и поменять к ним отношения, из отождествления на самоосвобождение. То есть два рода взаимодействий с окружающей реальностью или с внутренней реальностью. Первое – отождествление. Но отождествление – это как бы привычный взгляд на мир, когда мы постоянно отождествляемся. Возникает что-либо, и это отпечатывается в нашем сознании. Второй способ – это самоосвобождение, когда то, что возникает, мы встречаем осознанно. И вместо того, чтобы получать отпечаток в своем сознании, мы не даем этому отпечатку возникнуть. К примеру, если что-либо сейчас произойдет такое после лекции, что-либо, что вас впечатлит. Что-то экстраординарное, необычайное. Допустим, на поляну приземлится неопознанный летающий объект. Или в небе вспыхнет в полнеба комета Хейла-Боппа. Что вы будете делать? Это сильные энергии, это сильнейшие энергии, которые сбивают все. Когда вы теряете свой статус личности. Я точно знаю, что будут делать опытные практики, а остальные я сам не уверен. Я знаю, что опытные практики войдут в еще более глубокое присутствие, это будет для них сигналом породить метательное присутствие. То есть они полностью отпустят ситуацию и оставят только одно обнаженное осознавание. И они примут такой статус сознания, чтобы интегрировать переживаемое, не потерять осознанность. То есть для них главной задачей станет любой ценой удержать присутствие. И если это опытный практик, ему это удастся. Хотя это не просто вообще. Те же, кто в этом неопытные, у них ум будет просто сбит. Возможно, они будут бегать туда-сюда, носиться, что-либо возбужденно кричать и так далее. Это и есть разница между двумя состояниями – отождествление и самоосвобождение. Подлинный же созерцатель самоосвободит ситуацию, хотя он не будет избавлен от ее воздействия. Его праны будут откликаться. Если это, конечно, не ситх, который не только самоосвободит, но и усмирит. К примеру, войдет в такое присутствие и эту энергию покорит. К примеру, выдавит. Или наоборот, усмирит и свяжет клятвами. Отныне будете защищать практикующих. Давайте обет. Или из кармического видения людей комету нейтрализует. Переместит всех в область того варианта Вселенной, где кометы нет. Силой намерения, пракамья ситхи. Это возможно на стадии глубочайшего присутствия. Поэтому ситхи могли это делать. Итак, самое главное, что он как минимум сделает, выполнит самоосвобождение. Поэтому говорят, что практик, погруженный в естественное состояние, не поколеблется, увидев демонов, которые пришли за ним, чтобы увести в седьмой ад, или увидев Будд, которые пришли дать ему благословение. Это не означает, что он смотрит на Будд, как на демонов, дескать, все равно, коль самоосвобождаю, нет. Он видит демонов, конечно, как демонов, а к Буддам испытывает почтение. Тем не менее, он видит их иначе, не так, как обычный человек, а он видит их уже из созерцания, как часть своего собственного присутствия. То есть он все равно не покинет созерцание. Многие думают, что когда демоны есть, то надо точно входить в созерцание и как-то от них защищаться. А когда есть Будды, то надо полностью устремить ум на них и забыть обо всем. Но если вы так думаете, значит, вы тоже ошибаетесь. Потому что сами святые учат как раз, что вы должны их воспринимать также в присутствии и недвойственности. Тогда вы поймете их природу. Следующая шлока. Плод пути уже присутствует. Ничего не нужно развивать, только узнавать. С позиции самосовершенства наша конечная цель уже присутствует. Нам не нужно ее развивать усилиями. Нам нужно ее просто узнавать. В этом все дело. Другими словами, мы не можем за 30-60 лет нашей практики улучшить абсолют. Это было бы абсурдно. Открывая глаза, мы не можем сотворить солнце. Солнце существует до того, как мы родились даже. И когда мы открываем глаза, мы солнце не можем, не сотворяем заново. Оно всегда есть. Нам нужно как бы повернуться просто к нему и признать факт его существования и радоваться этому. Таким же образом, медитацией мы не творим что-то новое, не создаем абсолют и прочее. Скорее, мы открываемся тому, что есть и всегда было. Мы признаем этот факт. Более того, вы можете признать этот факт прямо сейчас. Почему бы этого не сделать? Может быть, вы просто ставите много условий для этого? Но путь естественного состояния – это именно прямое мгновенное признание каждую секунду без всяких условий. Другими словами, вы не творите что-либо, а вы просто выбираете вариант развития событий, можно так сказать. В бесконечном многообразии вариантов во Вселенной есть тот вариант, где вы уже полностью реализованы. Вам не надо его создавать, вам надо только его выбрать. И когда вы входите в естественное состояние, это сигнал того, что вы настроились на этот выбор. вы резонируете с этим вариантом. И рано или поздно он обязательно реализуется, материализуется. Другими словами, быть в естественном состоянии – это постоянно излучать на той длине волны, где этот вариант реализован. А если вы не настроены, а настроены на какой-либо другой вариант, то, конечно, даже если вы себя убеждаете, я уже самосовершенен и так далее, ничего не нужно достигать, а ваше сознание как бы материализовывает другой вариант, потому что слова здесь в зачет не идут. А что идет в зачет? Бхава, проистекающая из внутреннего осознавания. Можно сказать, если мы выбираем то состояние души, где мы ограничены, то мы ограничены. Если мы выбираем то состояние души, где мы свободны, то мы в самом деле становимся свободными. Войти в присутствие означает выбрать то состояние души, где мы свободны. Для этого не нужно ничего делать, а скорее нужно просто как-то обнаружить эту внутреннюю свободу, попасть в это состояние, поскольку оно уже прямо сейчас существует. Следующая шлока. Что бы мы ни повстречали, это проекции нашего собственного ума. Возможно, нам кажется, будто нечто существует отдельно. Существуем мы и множество внешних объектов. Излюбленный трюк нашего эго – объявить самого себя чем-то одним, а внешние объекты другими. Представьте, будто этот зал, в том числе и гуру, являются проекциями света, исходящими из вашей груди. Более того, горизонт, лес, небо, заходящее солнце – это те же проекции, исходящие из вас. А вы их смотрите. Каково вам? Это и означает, что это проекции нашего собственного ума. По мере вашего присутствия вы все больше в этом убеждаетесь. Тем не менее, это, конечно, не освобождает вас сразу от закона кармы и многих других вещей, поскольку это понимание должно вырасти. Что еще следует понять, это проекции не нашего относительного ума, манаса, а проекции глубинного, фундаментального слоя ума, атмана, нас как атмана. Есть еще один способ понять это. Когда вы выходите на улицу, вы пытаетесь читать знаки. Вообще я не очень как-то увлекаюсь чтением знаков, но тем не менее этот способ вы можете попробовать. Потому что внешний мир не существует сам по себе, он есть проекция света, и он всегда связан с нашим кармическим видением. В этом кармическом видении не только мы участвуем, а множество людей подключаются. Таким образом, мир – это коллективное кармическое видение, коллективная визуализация, а мы его все участники. То есть, если даже у вас есть очень чистое кармическое видение, не думайте, что вы можете все поменять, потому что вы не один такой. И если вы живете в Москве, то еще несколько миллионов участвуют в этом кармическом видении. Они создают картину мира, сливая общее коллективное кармическое видение. Но когда вы читаете знаки, ваше кармическое видение как бы в определенном ракурсе может активно проявляться. Допустим, вы идете и задаете вопрос. И смотрите то, что проявится. Что-либо проявляется неординарное, или то, что, на что вы обратили внимание. И задача дальше – правильно проинтерпретировать. Таким образом, в момент задавания вопроса астральная ситуация начала меняться, потому что вы перешли с линии этого видения на линию будущего, к примеру, или на линию события, которое удалено от вас на расстоянии. начала проецироваться астральная энергия этого события, насчет которого вы задали вопрос. И тогда происходит отклик в виде определенного знака. Это хороший способ, если вы находитесь в присутствии, вы буквально очень хорошо можете ориентироваться в ситуации, в будущем и прочем. Ко мне приходил один маг, который пытался показывал свои способности к гаданию на картах Таро и многих вещах. Я сказал, мне для этого нет нужды брать любые карты, еще что-либо. Я гадаю на чем угодно. Сказал, как? На любой книге, сучке, звуке, на шероховатости стены, на мимике человека, на случайной фразе, на чем угодно. Если весь мир твой ум, ты можешь получать знаки откуда угодно. Сказал, я не верю, давай проверим. Что? И он задал вопрос, что я собираюсь делать в ближайшее время? Настроившись и войдя в присутствие, я взял Йога-садхана Хридая Сутру и открыл текст на первой попавшейся странице и сказал ему, что он собирается делать. Он собирался открыть интернат для детей с какими-то дефектами за рубежом, по-моему, в Швеции. Я не сказал, что конкретно в Швеции, но я сказал суть. Именно так, как он предполагал. Это происходит потому, что вы находитесь в присутствии, и ваша интерпретация знаков довольно сильна. Тончайшие нюансы вы можете чувствовать. Я вообще не рекомендую увлекаться мантикой, гаданиями, постоянно читать знаки. Это может быть стать хорошей формой самообольщения. Потому что я знал человека, который суп не мог приготовить без того, чтобы ему какой-нибудь знак не дали. Все-таки наша главная практика – это самоосвобождение. Знаки знаками, а присутствие важнее. Тем не менее, в качестве тренировки, чтобы понять, что внешний мир связан со знанием, это можно применять. Вы начинаете понимать, то, что внутри и то, что снаружи, связано. Это не есть разные вещи, это примерно одно. Следующая шлока. Не придавай значения переживанию, а узнавай его основу. Это очень важная шлока. Если кто-то из вас сейчас что-либо переживает, я вам говорю, не придавай значения переживанию, а узнавай его основу. В этом суть. Переживание само по себе нереально. Оно само по себе не существует. Это игра энергии. Оно выходит из пустотной основы. Если ты не зацикливаешься на переживании, тебя не заклинило на нем, а ты ищешь то место, откуда оно исходит, ты узнаешь, что у него есть фундамент, основа. Эта основа есть собственное пространство ума, собственное присутствие. Тогда внезапно ты видишь, что переживание бессущностно, оно игра этой основы. А основа – это самое ценное. По сравнению с основой, переживания ничего не стоят. Более того, находясь в основе, можно самому манипулировать переживаниями. К примеру, в мирской жизни мы часто не можем менять свои переживания. Наши переживания зависят от событий. Если случается что-то скверно, то и нам скверно. Если случается что-то хорошее, то и нам хорошо. Но практик созерцания не таков. Он сам решает, когда ему будет скверно, а когда хорошо. Это полностью в его власти. Не бывает такого, что у практика лая-йоги депрессия, угнетенность, если он этого сам не хочет. Может, он, конечно, так развлекается, интегрируя даже какие-то глубокие состояния, чтобы энергии взять, чтобы присутствие набрало силы. Это другой вопрос. Но если вы находитесь в присутствии, то вы сами всегда хозяин своих эмоций и чувств. Для вас их менять так же легко, как переключать каналы телевизора. Вы полностью хозяин этого. Если обычный человек пойдет на кладбище ночью и начнет читать там мантры, или на гору, где есть вредоносные духи, его состояние быстро изменится. Он впадет в меланхолию, в апатию, в жуткие какие-то состояния. В него войдет чужеродная энергия, он не самоосвободит ее. Но если туда пойдет ситх, он не испытает никаких эмоций. Потому что эта энергия, даже если она войдет в его сознание, он как сильный слабого ее самоосвободит, пересилит и превратит ее в что-то позитивное. Но в худшем случае он просто ее выдавит из своего сознания, не позволит себе подпасть как под какие-то эмоции. Итак, не придавать значения никаким переживаниям. Ну, к примеру, возникает что-то радостное. Или вас выставляют в жутко невыгодном свете. Или оскорбляют. Возникают переживания. Возникает желание, страстное желание. И у вас выход либо пойти за ним, либо попытаться узнать, откуда же оно исходит, основу. Вы обнаруживаете, что основа неизменна, пуста, чиста и совершенна, а значит, есть повод для радости. Джняна-йогин, глубокий в практике, он не испытывает каких-то эмоциональных потрясений даже при очень каких-то глубоких отмывках кармы, при больших нагрузках. Следующая шлока. Знать одно, значит знать все. Это очень важно для практика. Если вы знаете один принцип созерцания Всевышнего Источника и находитесь в нем, то вы знаете все остальное. Если же вы знаете много, но не знаете этого принципа, фактически вы не знаете почти ничего. Знание принципа Всевышнего Источника даст вам мудрость, которая проявится как знание многих вещей. Но перейти от знания многих вещей к знанию Всевышнего Источника трудно или почти невозможно. Далее говорится. Если мы ошибаемся в отношении собственной природы, то ошибаемся во всем. Это очень важная шлока. Что означает ошибаться и не ошибаться в отношении собственной природы? К примеру, отождествлять себя с телом значит ошибаться в отношении собственной природы. Не распознавать пустотную природу ума, быть отождествленным с умом или чувствами, значит ошибаться в отношении собственной природы. Быть отождествленным с эго-ахамкарой, ошибаться в отношении собственной природы. Здесь говорится, значит мы ошибаемся во всем. Человек, который отождествляет себя со Всевышним Источником, мыслит иначе, нежели человек, который отождествляет себя с эго или умом. Это два принципиально разных типа мышления. Человек, отождествляющий себя с эго или мыслями, ошибается фундаментально. То есть он считает, что он есть это он, или что внешний мир таков, как он его видит. Что события случаются случайным образом, или по каким-то механическим законам причин следствий. Если же мы не ошибаемся в отношении собственной природы, во-первых, мы знаем, что как таковых в абсолютном смысле даже нет других. Нет меня и нет другого. А есть единая масса сознания. И я это, есть это единая масса сознания. нет лекции или нет того, а есть игры, игры энергий, лилы этой великой массы сознания, Всевышнего Источника. Нет обучения, а есть лила, которая просветляет свои тела в процессе этой игры. Нет страдания, а есть гневное проявление этой игры, которую человек интерпретирует ошибочно. Видение мира принципиально меняется, когда мы перестаем ошибаться в отношении собственной природы.
Oh.